Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 9-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать и разбирать воскресную службу первого гласа, то есть те песнопения из актоиха, которые исполняются на воскресном всенощном бдении в тех случаях, когда совершается богослужение первого гласа. Напомним значение некоторых понятий, которые мы употребили сейчас. Это понятие из литургики. Во-первых, актоих – это богослужебная книга, в которой собраны богослужебные тексты, отражающие литургическую тему дня недели. Каждый день недели в этом недельном или седмичном богослужебном круге посвящается определенному воспоминанию. Воскресение, конечно же, прославляется воскресение Христова, но и каждый день посвящается определенному воспоминанию. Так, в субботу прославляются все святые, пятница посвящена воспоминанию крестных страданий Спасителя. Что значит служба первого гласа? Под термином «глас» в литургике, в науке о богослужении понимается мелодия или распев, на который поется богослужебный текст. Всего в православном богослужении 8 гласов. Они существуют с различными модификациями, но, тем не менее, их количество традиционно обозначается числом 8. В соответствии с этим в книге «Актоих» 8 разделов, в каждом из которых свой набор богослужебных текстов. То есть, например, для использования на воскресном богослужении существует 8 служб, 8 наборов богослужебных текстов в книге «Актоих». И вот эти гласы и, соответственно, эти наборы текстов чередуются. Что касается службы первого гласа, ближайшее воскресенье, когда она будет совершаться, это 11 декабря, соответственно, в субботу 10 декабря вечером на воскресном всенощном бдении мы услышим эти песнопения из воскресной службы первого гласа. Значит, в следующее воскресенье, 18 декабря, будет совершаться служба второго гласа, 25 декабря служба третьего гласа, ну и так далее, пока весь этот столб гласов, состоящий из 8 гласов, не будет исполнен, и тогда он начнется сначала. Всенощное бдение – это торжественное богослужение, совершающееся накануне воскресных дней, накануне значительных церковных праздников, двунадесятых праздников и некоторых других церковных праздников. Торжественное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современной приходской богослужебной практике, как правило, всегда вечернее богослужение представляет собой соединение вечерней и утренней, то есть вслед за вечерней сразу же совершается утренняя, но это упрощение богослужебного устава, сложившееся в современной приходской богослужебной практике. При этом утренняя переносится на предыдущий вечер. Что же касается богослужебного устава, типикона, он предусматривает соединение вечерней и утренней только в тех случаях, когда совершается наиболее торжественное праздничное богослужение, всенощное бдение. Сейчас оно не продолжается всю ночь или значительную часть ночи, как это было когда-то в древности, но сохраняется его торжественность. На этом богослужении мы слышим песнопения и богослужебные тексты, которые являются неизменяемыми частями вечерней, утренней, и те, которые являются изменяемыми частями, то есть отражают богослужебную тему дня недели, дня года. На воскресном богослужении мы будем слышать песнопения, отражающие богослужебную тему воскресного дня. Эти песнопения берутся из Актоиха, и также песнопения в честь того святого, память которого пришлась в данный день года. Эти песнопения берутся из богослужебной книги, называемой «Минея». Мы в наших уроках читаем и разбираем, комментируем именно богослужебные тексты из Актоиха, из службы первого гласа. В прошлый раз мы продолжили разбирать ту часть службы, которая называется «Стихиры на стиховне». Это группа стихир, изменяемых богослужебных текстов, которая является последней группой изменяемых текстов в составе той вечерни, которая входит в состав всеночного бдения. Завершающей стихирой в этом ряду является «Богородичен», стихира, прославляющая Богородицу. Поется она на «иныне», то есть после исполнения запева «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Правда, есть такая особенность, касающаяся исполнения «Богородична» из состава стихир на стиховне. По богослужебному уставу глас этого «Богородична» должен соответствовать гласу предыдущей стихиры, а предыдущая стихира, та стихира, которая может петься на славу, то есть иногда после запева «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» поется стихира, и затем после запева «И ныне и присно и во веки веков. Аминь» поется «Богородичен». Так вот, та стихира, которая поется на славу, берется из Минеи, не из Актоиха, она берется из службы того святого, память которого пришлась в данный день года, в том случае, когда Минея назначает такую стихиру в составе стихир на стиховне. И если такая стихира из Минеи вставляется в число стихир на стиховне, если она поется на славу, то есть после запева «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», то исполняющийся вслед за ней «Богородичен» берется не из службы того гласа, который поется в данное воскресенье, а из службы гласа, соответствующего гласу стихиры из Минеи. Ну вот, например, что касается службы 11 декабря, то там полагается в ряду стихир на стиховне пропеть на славу стихиру из Минеи, которая поется на восьмой глас. То есть Минея указывает петь ее на восьмой глас, и, соответственно, следующий затем «Богородичен» будет браться из воскресной службы восьмого гласа, хотя в этот день вообще совершается воскресная служба первого гласа. Вот это особенность, касающаяся исполнения «Богородична» в ряду стихир на стиховне. Но поскольку мы наше занятие посвящаем разбору служб первого гласа, то мы обратимся к тексту «Богородична» первого гласа, который будет пропет в том случае, если Минея не назначает никакой стихиры на славу или если глас этой стихиры будет тоже первый. Итак, текст этого «Богородична», завершающего ряд стихир на стиховне в службе первого гласа. «Се исполнися Исаино, проречение, Дева Бо родила Еси, и по Рождестве, яко прежде Рождества, прибыла Еси. Бог Бо бе рождейся, тем же и естества ново пресече. Но, о Богомати, моление твоих рабов в твоем храме приносимое тебе не презри, но яко благоутробного твоима рукама носящи, на твоя рабы умилосердися и моли спастися душам нашим. Текст этот мы уже начали разбирать в нашем предыдущем занятии. Все равно сейчас кратко повторим разбор первой его части. «Се исполнися Исаиино проречение, исполнися форма аориста, одного из прошедших времен, церковнославянского глагола, такая достаточно коварная грамматическая форма, которая совпадает с формой повелительного наклонения». Но здесь это не повелительное наклонение, а одно из прошедших времен церковнославянского глагола. «Се» значит «вот», «вот исполнилось пророчество Исаии». Дальнейший текст показывает, что имеется в виду пророчество, записанное в 7 главе, в 14 стихе книги пророка Исаии, где мы читаем «Се дева во чреве примет и родит сына». Здесь мы читаем в тексте стихиры «Дева бо родила еси, и по Рождестве, яко прежде Рождества, прибыла еси». «Родила еси», «прибыла еси» — это форма другого церковнославянского прошедшего времени, которая называется «перфект». Здесь перед нами форма второго лица, единственного числа перфекта. Показателем лица здесь является слово «еси». В русском языке глагол в форме прошедшего времени, образовавшийся из формы этого перфекта, не изменяется по лицам. Мы, если по-русски будем говорить, то скажем «я родила», «ты родила», «она родила». Сам глагол по лицам не изменяется. Но в церковнославянской форме перфекта есть показатель лица. Это грамматическая форма, состоящая из двух слов, то есть образованная аналитическим путем. Второе слово является показателем лица. «Еси» — это показатель второго лица единственного числа. Значит, «родила еси» — «ты родила», «прибыла еси» — «ты осталась», «ты прибыла». «Дева бо родила еси, и по Рождестве, яко прежде Рождества, прибыла еси». «Ты, дева, родила, и после рождения осталась, как прежде рождения». Слово «Рождество» в данном случае значит «рождение». Это слово может значить «рождение» или «того, кто рожден». Здесь «рождение». Далее очень интересную фразу мы видим. «Тем же и естества ново пресече». «Ново пресече» — это тоже форма аориста, того прошедшего времени церковнославянского глагола, которое мы уже упоминали сегодня. Здесь форма третьего лица единственного числа аориста. Слово это является переводом «калькой», то есть переводом по частям греческого глагола «экенотомисен». В этом греческом слове мы два корня найдем. Во-первых, это корень греческого слова «кенос», или в более древнем, в классическом чтении оно произносится «кайнос», «новый». Оно значит «новый», но не просто «новый», а такой «новый», которого не было раньше. Так, например, «Новый Завет» — это по-гречески «кени диатики». В греческом языке есть и другое слово со значением «новый» — «неос». Но название «Нового Завета» христианской части Библии образовано не при помощи этого прилагательного «неос», а именно при помощи прилагательного «кенос», то есть такой новый, которого раньше не было. Вторая же часть глагола, который в греческом тексте стоит, глагола «экенотомисен», это корень глагола «томео», то есть «рассекать». И буквальное значение этого греческого глагола, то есть того глагола, который употребляется в тексте стихиры, «экенотомисен» — это уже производная форма, начальная форма, «кенотомео». Буквальное его значение — «прорубать новую шахту, открывать новый ход в рудниках». Ну, это буквальное значение — а переносное значение – придумывать, изобретать, сочинять, выдумывать. Есть еще такое переносное значение – вводить политические перемены. Итак, здесь очень интересное образное выражение употребляется. Ну и, кстати, его славянские переводчики попытались буквально перевести на церковнославянский язык «новопресече». Мы сказали, что греческий глагол, который так переведен, образован из двух слов «новый» и «рубить», «рассекать», «новопресече». Интересно, что в дониконовском варианте перевод не такой, не буквальный. Там мы найдем тем же и естество новопременися. Естество новое переменилось, изменилось. В послениконовской, в современной редакции естества новопресече, причем написание слова естества в церковнославянской графике указывает на то, что это форма множественного числа, то есть природы, или все, что касается природы, все, что касается естества, можно так это понять. Совершителем действия в этой фразе должен мыслиться Бог. Бог изменил, Бог как бы проделал новый проход в законах природы. Иван Лавягин, русский дореволюционный переводчик, это место так перевел: «Бог бо бе рождейся, тем же и естества ново пресече. Родившийся был Бог, посему он и изменил закон природы». Но если мы к греческому тексту обратимся, увидим, что там существительное «фисис», природа или естество, находится в именительном падеже, то есть это и есть подлежащее, и есть совершитель действия. И, следовательно, значение этой фразы в греческом тексте: природа придумала нечто новое, природа как бы новый проход прорубила. В дониконовском тексте тоже слово «естество» является подлежащим. Тем же и «естество ново применися». «Ново применися» там написано в два слова, то есть новое естество переменилось. Но в современном церковнославянском тексте смысл именно такой, как в переводе Лавягина. «Он», то есть «Бог», изменил закон природы. «Бог бо бе рождейся, рождейся родившийся, бо ибо, бе это был, ибо родившийся был Бог, тем же и естества ново пресече, поэтому он и изменил закон природы». Дальше читаем текст стихиры, текст Богородична этого. «Но, о Богомати, моление твоих рабов в твоем храме, приносимое тебе, не презри». На месте церковнославянского слова «храм» в греческом оригинале мы находим слово со значением «удел», «владение» или же «священное место», «святилище». В последнем случае подразумевается нечто, посвященное Богу. Не обязательно храм. Здесь в греческом оригинале именно такое слово употребляется. То есть можно было бы перевести «моления, приносимые нами в твоем деле». Здесь может подразумеваться и христианская церковь вообще, но, может быть, изначально имелась в виду и страна некая, скажем, Византия как христианское государство. Такого толкования тоже исключать нельзя. Далее читаем: «Но яко благоутробного твоима рукама носящи, на твоя рабы умилосердися». «Носящий» — это причастие в форме женского рода, именительный падеж единственного числа женского рода. «Носящая» — такие причастия женского рода имеют окончание «и». То есть как «носящая», «благоутробного» — это перевод к калька, то есть перевод по частям греческого слова «эвспланхнос». Потом мы в славянском тексте находим слово «умилосердися». Это перевод греческого слова «спланхнистити». То есть мы слышим в этих двух словах один и тот же корень. Вот это греческое слово «эвспланхнос» может быть переводимо и часто переводится на церковнославянский язык словом «милосердный», «милосердый». Это другой возможный перевод, не буквальный перевод, но очень часто использующийся для этого слова. Ну и слово «умилосердися», которое там мы находим в славянском тексте дальше, перевод греческого слова с тем же корнем, что и слово «эвспланхнос» — «благоутробный» или «милосердный». Значит, «но яко благоутробного твоима руками носящий», «как носящая милосердного твоими руками». Отметим еще, что «твоима руками» — это словосочетание в форме двойственного числа, поэтому слова здесь имеют такие необычные окончания. Церковнославянский язык, кроме единственного числа и множественного числа грамматического, имеет еще и форму двойственного числа, которая употребляется тогда, когда речь идет о двух предметах, и особенно часто в формах двойственного числа употребляются названия парных предметов, как, например, слово «руки». Итак, «как носящая милосердного твоими руками, умилосердись над твоими рабами», по-славянски «на твоя рабы умилосердися», «и моли спастися душам нашим», и «молись о том, чтобы спаслись души наши». Итак, еще раз этот текст по-церковнославянски. «Се исполнися Исаино проречение, дева бо родила еси, и по Рождестве, яко прежде Рождества, прибыла еси, Бог бобе рождейся, тем же и естества ново пресече, но о Богомати, моление твоих рабов в твоем храме приносимое тебе не презри, но яко благоутробного твоима рукама носящи, на твоя рабы умилосердися и моли спастися душам наши». И перевод Ивана Лавягина. «Вот исполнилось пророчество Исаии, ибо ты, дева, родила, и после рождения осталась девою, как и до рождения. Родившийся был Бог, посему он и изменил закон природы. Но не презри, Богоматерь, приносимых тебе в твоем храме молитв рабов твоих, а как носившая своими руками милосердного, умилосердись над рабами твоими и молись о спасении душ наших». Сегодня мы закончим на этом наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.